Я не представляю, как это можно сделать, но это сделано. Кропотливейшим образом нарисованы все жилые дома, дворы, церкви, соборы, дворцы, вокзалы, мосты, парки и бульвары с деревьями, памятниками, отдельные скульптуры, лестницы, спуски к сене. Если сесть в противоположный конец комнаты и взять бинокль, создается полная иллюзия, что ты летаешь над городом в самолете. Впрочем, есть даже и преимущество. С самолета надо догадываться, что под тобой, а здесь всюду надписи. План этот, приведший меня в восторг в одном из парижских домов, принесли на аэродром, когда мы летели в Москву. Всю дорогу он очень мешал. Скользкий, завернутый в целлофан, он все время выскальзывал из рук и тыкался кому-то в спину. Сейчас, наклеенный на полотно, он висит у меня на стене, вызывая всеобщее восхищение и зависть. Я с детства люблю карты и планы. Вероятно, потому что больше всего в жизни мечтал быть путешественником. Лавры Ливингстона и Миклуха Маклая не давали мне покоя. По картам маленького карманного атласа Юнкера я составлял захватывающие маршруты через Гималаи в Индию, по непроходимым зарослям Центральной Африки, вдоль берегов Ориноко и Амазонки. Осуществить их в жизни мне так и не удалось. Пришлось ограничиться Кавказом, Крымом в студенческие годы, а в войну – долгими походами через Украину с востока на запад и с запада на восток. Атлас Юнкера пришлось сменить на войсковую двухверстку, на план Сталинграда, с которым почти полгода не расставался. К сожалению, он, мятый, с продранными углами, с разноцветными стрелками и цифрами, не сохранился. Зато сохранилась маленькая, вырванная из немецкого офицерского атласа, карта европейской части России, на которую я наносил линию продвижения наших войск и которую бережно хранил в левом боковом кармане гимнастерки. Такую же страсть к планам и картам, я знаю, испытывает и Паустовский, но и его, и меня в этом увлечении перекрыл мой фронтовой друг, лейтенант-сапер Обрадович. Когда ранней весной 44-го года мы освободили станцию Апостолова, я вечером того же самого утомительного дня застал его в одной из хат, низко склонившимся над столом при свете керосиновой лампы. Оказывается, он рисовал план будущего восстановленного Апостолова, пробил новые улицы, организовал административный центр, перенес в другое место вокзал, который сейчас пылал, подожженный немцами. Впрочем, Обрадович по образованию был архитектором, и хотя занятие его в тот вечер не могло не вызвать улыбку, я его понял. Итак, по утрам я делаю зарядку, пробежку по набережным Сены. Вечером же, когда все кругом затихает и даже телефон устает, я совершаю, оторвавшись от книги, прогулки по другим местам Парижа. В основном по его юго-западу, по району Исси-де-Мулино, он ближе всего к моей голове. Для того же, чтобы попасть на Монмартр или Плас-Пегаль, самые подходящие для этого часа места, приходится становиться ногами на диван, что, как известно, не рекомендуется. А Исси-де-Мулино я знаю уже довольно хорошо. И район парка Мансури, где я провел свое раннее детство, и университетский городок, и Монпарнас, куда перекочевали с оккупированного туристами Монмартра художники, и где собираются строить сейчас новый ультрасовременный квартал в районе вокзала. И все это я теперь восстанавливаю в памяти благодаря мсье Пелетье, его египетскому труду, его плану. К нему мы еще вернемся, когда заговорим о прошлом и будущем Парижа, сейчас же о настоящем. Жили мы в самом центре города, в отель «Дюлувр». Прямо от него идет широкая, короткая и прямая авеню де л'Опера. Витрины, витрины, банки, отели, рестораны и опять же витрины. Направо – Рю де Ришелье и Комеди Франсез, налево – Лувр. В те дни, когда утро были свободны, я устремлялся прямо к Сене. Все теперь знают ее по кинокартинам. Не широкую, спокойную, это не буйная, вся сотканная из водоворотов Рона. Миролюбивую Сену, закованную в гранит, перехваченную доброй полусотней мостов. Она рассекает Париж на две неравные части. На риф Друат, правый берег, и риф Гош, левый берег. Иностранец не сразу ощущает разницу между этими берегами, вернее, частями города. Парижанин же очень точно знает разницу и даже маленькое соперничество между ними. Правый берег – это развлечения, театры, торговля. Commerce de luxe. Левый – студенты, художники, артисты. Он победнее, но серьезнее. И разделение это, сейчас может быть уже несколько условное, существует уже 8 веков, с тех пор, как король Филипп Август, первый урбанист Парижа, расширил границы Парижа за пределы островов Сите и Сан-Луи. Тогда же и началось соперничество. Когда в 1912 году Марсель Пруст предложил своего Свана издательству НРФ, он, между прочим, сказал: «Этот дом левого берега вряд ли будет доверять писателю с правого берега». Но эти тонкости знает только парижанин. Нам же, чужестранцам, остается просто восторгаться красотой Сены. Нам неведомы ее коварные качества. Особенно хороша Сена вечером, перед самым заходом солнца, когда Париж затягивается легким розоватым туманом, и Сена становится тоже розовой, отражает в себе берега и склонившиеся над нею столетние вязы и платаны. Ночью же в ней горят фонари мостов и набережных, а в празднике тихо колеблются освещенные прожекторами отражения Лувра, Нотр-Дам, Эйфелевой башни. Но и утром она не менее хороша. Даже в пасмурный декабрьский день. Свинцовая и слегка матовая, она повторяет в себе арки каменных мостов и в этой сдвоенности изображения тоже свое обаяние Сены. Так же, как в вязах над самой водой. Они, бедняжки, правда, стареют, сохнут. Газеты пишут, что убивают их в основном выхлопные газы автомашин. Их срубают, и распиленные на части они лежат печальные, безмолвные, на берегу реки. Мы как-то сидели вечером на таком поверженном гиганте, сидели и курили. Это был чуть ли не первый вечер в Париже, когда все еще казалось странным, неправдоподобным, когда не верилось, что ты в Париже. Невдалеке от нас какие-то ребята разжигали из сухих сучьев костер. Он потрескивал, отбрасывая длинные метущиеся тени. Натаскав запасы хвороста, ребята улеглись и, накрывшись плащами, уснули. Перед этим что-то поели, выпили вина, а бутылку бросили в воду. Она медленно проплыла мимо нас. На противоположном берегу тоже зажегся костер. Один, другой, третий. Кто эти ребята? Кто те на том берегу? Гиды говорят, ну, это из тех, что не хотят работать. Я совсем не уверен, что это так. Но вот лежат, поджав колени к подбородку, а рядом потрескивает и стреляет костер. Стоял декабрь. Не было рыболовов, без которых в другое время года сено немыслимо. Но влюбленные были. Без них, без этих парочек, сено не выдержало бы, высохло. Их много, склонившихся, подпирающих стенку, примостившихся на срубленных стволах, хранящихся в тени мостов, целующихся и шепчущихся под аккомпанемент гитары мандолин из крохотных транзисторов. Вот проплыла баржа, широкая, плоская, и на ней тоже парочка, и тоже транзистор. Где-то пробили часы. Прогудел пароходик, маленький речной пароходик с длинной трубой. По верхней набережной бесшумно несутся машины. А над всем этим, на черно-розовом от городского зарева небе, мерно кружится луч прожектора с верхушки Эйфелевой башни. Это очевидно для самолетов. Недавно я увидал в Юманете фотографию некоего неизвестного художника у своего мольберта на набережной у самой Сены и печальная подпись под ней: «Париж, кажется, скоро потеряет одно из своих очарований». А рядом статья «За 30 минут 13 километров». Оказывается, сейчас разрабатывается проект автомобильной дороги от моста Нации до моста Атюй на правом берегу Сены. Где-то она будет подземной, где-то на столбах, а где-то прямо по набережной. Парижанин вздыхает. Оно, конечно, хорошо за 13 минут 13 километров. Ну а как же быть с влюбленными, с художниками? Букинисты на набережных. Без них Сена тоже не была бы Сеной. Сотни их длинных ящиков-лотков, прикрепленных к каменным парапетам набережной, тянутся на добрых 2-3 километра, начиная от улицы Бонапарта, вдоль набережных Малаке, Канти, Гранд-Агюстен, Сен-Мишель, Монтебелло, по левому берегу, и от отель де Виль-Ратуши до моста Пон-Нёв по правому. Можно провести целый день возле этих лотков. Невозможно оторваться от самих букинистов. Можно подумать, что их выбирал специально какой-нибудь кинорежиссер. Это почти всегда старики и старухи. Старики в допотопных плащах, накидках, в каких-то длинных до колен блузах. Старухи преимущественно злые и сварливые, из тех, что держат дома целые семейства кошек и котов, сидят в соломенных креслах и что-то вяжут. Одна из них торговала орденами. Этот товар на набережных тоже есть. Я скромно спросил, сколько стоит наиболее пышный и блестящий. Старуха сверкнула на меня злющими глазами щелочками и огрызнулась. Покупатель посолиднее торговался с ней за орден почетного легиона наполеоновских времен. Между прочим, не лотки, а целые магазины, торгующие орденами, я видел в тихом дворе полирояля. И не один, а штуки 3-4 рядом. Там можно купить все. Полный набор георгиевского кавалера. Орден бани, золотого руна, кайзеровские, гитлеровские, любой Гватемалы или Никарагуа. Я стоял и смотрел на кресты, звезды, пальмовые ветви, дубовые листья, золотые цепи, муаровые ленты, покоившиеся на алом бархате. И думал о том, сколько интересных и никому неизвестных историй лежит и поблескивает за витриной. И никому эти истории не нужны. Но ордена эти и ленты зачем-то продают и покупают. А кто их покупает и для чего? Неужели в Париже столько коллекционеров и таких чудаков, как я, которым захотелось бы вдруг поразить своих друзей на Шереметьевском аэродроме, блеснувшим из-под плаща экзотическим орденом неведомого старинного княжества? Неужели на этой торговле можно сколотить состояние? Очевидно, да. В северо-западном районе Парижа есть так называемый блошиный рынок – «Marché de Puce». Это нечто вроде обычных толкучек, с той только разницей, что там не толкутся, а ходят по маленьким уличкам, состоящим из рундуков и открытых магазинчиков. И продавцы там не случайные, а постоянные. Купить там можно все. Я не говорю о всякой одежде, которая, не уступая качеством, в 2-3 раза дешевле, чем в центре. Речь идет о вещах, которые совершенно непонятно кому могут пригодиться. Вы можете, например, свободно купить рыцарские доспехи. Все честь честью. Шлем с забралом, панцирь, наколенники, щит. Копья только, кажется, не было. За 3000 новых франков. Или корабельный штурвал 1,5 метра в поперечнике за 900 франков. Или медный жульверновских времен водолазный скафандр, не помню уже за сколько. Большое количество русской боярской одежды, очевидно, театральной, от русских эмигрантов. Кому все это надо в таком количестве, непонятно. Но раз продают, значит, покупают. Рынок. Но вернемся на набережную и пороемся в книгах. Их тут много. И очень разных. Много старья нужного и ненужного, много забывшихся уже бестселлеров и разные полицейские дребедени, но есть и хорошие издания. Интересные мемуары, старинные гравюры, увражи, альбомы. Очень много карт и планов, преимущественно старинных, с гербами, картушами на пожелтевшей бумаге. И ройся в них, сколько тебе влезет, никто тебя не осудит, не помешает. Вряд ли ты здесь найдешь какую-нибудь особую библиографическую редкость. Для этого есть другие букинисты, на Рю Бонапарт или Сен-Пер, например. Но интересного все же много. Меня, например, интересует все, что пишется о Сталинграде.